Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире радио «Радонеж» Максим Емельянов-Лукьянчиков. Вы слушаете мою авторскую программу «Радио Русского Царства Великого». Можете звонить по телефону 8-495-959-59-39. Во-первых, я хотел бы вас, как и другие сотрудники радио «Радонеж» уже, попросить помолиться о здравии Виктора Александровича Саулкина, тяжко болящего раба Божия Виктора, и чтобы Господь ниспослал ему здравия, крепости, многие лета. Спасибо, Христос. Ну и теперь озвучу тему нашей сегодняшней передачи. Она такая продолжительная, много слов, немножко публицистическая и требующая разъяснения. Сначала озвучу, собственно, тему. 250-летняя галлюцинация русских государей. Казни, опалы, перелеты потомков Андрея Кобылы. Точка. Ну, Андрей Кобыла – это предок Шереметьевых, Колычевых, Кобылиных, Кошкиных, Захариных, Юрьевых, Романовых. Перелеты – это старинный русский термин, древний русский термин, подразумевающий измену, переход рубежа, границы Великого княжества Московского или Московского царства, уход в Литву или какие-то другие государства, измена тем самым. Слово «галлюцинация» я ставлю в кавычки, и это не моя характеристика, что 250 лет 14, 15, 16 и начала 17 веков содержали некий исторический галлюциноген на русском престоле. А это характеристика тех, с кем я дискутирую. Скорее так можно сформулировать. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Из моего предуведомления. Вот так сложилось, благодаря великому литератору Александру Сергеевичу Пушкину, или благодаря в кавычках, великому историку Карамзину Николаю Михайловичу, хотя здесь тоже кое-где можно поставить кавычки, и многим другим авторам 17-21 веков, историкам, публицистам, представителям других каких-то профессий, страт общества, что когда мы говорим «Борис Годунов», все вспоминают Пушкина, Мусоргского, Карамзина, кровавых мальчиков в глазах и так далее и тому подобное со знаком минус. Но сегодня мы не будем говорить о Борисе Годунове. Мы просто вспомним о том эпизоде 1600 года, когда государь, всенародно избранный Борис Федорович Годунов, опалился, то есть наказал за измену, за заговор целый ряд представителей династии Романовых, Федора Никитича и его братьев, Федор Никитич, будущий патриарх Филарет. Об этом я говорил в одной из прошлых передач, по-моему, даже в конце 2012 года, специально о личности, о выдающейся, интереснейшей личности Федора Никитича, патриарха Филарета, о плюсах и минусах, известных нам из его биографии. Поэтому о нем тоже специально сейчас говорить не буду. Но вот главный тезис такой, что в массовом сознании современного и не только русского человека Годунов и Годуновы плохие, Романов и Романовы хорошие. Этот штамп, этот миф, безусловно, нужно развеивать, и я этим занимаюсь, но развеивать не в том духе, что из огня да в полымя, как это присуще некоторым историкам, которые, пытаясь бороться с другим мифом там, о худородности Сабуровых и Годуновых, которые в действительности были очень высокородовитыми боярами, бросаются в другую крайность и говорят о худородности Романовых. Это также ложь, потому что и те, и другие были высокородными, много столетий служившими, в том числе верой и правдой, московскому престолу. То есть не нужно бросаться в крайности, нужно просто знать и о плюсах, и минусах, и не демонизировать, не идеализировать ни тех, ни других. Но, коль скоро опять мы вспоминаем об этом конкретном эпизоде, что был заговор Романовых, что была попытка Романовыми уничтожить государя Бориса Годунова, и за это они были в 1600 году репрессированы, не в сталинском, как правило, смысле, а в подлинном смысле, то есть репрессированы за дело, то это вызывает недоверие, усмешку, гнев, что угодно, но не вот, собственно, то самое доверие, которое этот факт должен вызывать. А теперь давайте попытаемся отойти от Годуновых, от темы Годуновых, от темы царского дома Романовых, потому что о Михаиле Федоровиче, его потомках, его родственниках мы сегодня говорить не будем, а просто посмотрим на вот эти самые 250 предшествующих воцарению династии Романовых лет, в которые прямые предки и родственники Михаила Федоровича, родственники патриарха Филарета, с одной стороны, веры и правды служили московским государям, а с другой стороны, дали целый ряд примеров, которые позволяют нам с вами сделать те выводы, которые, я надеюсь, мы в конце передачи вместе сделаем. Итак, вот все, о ком мы сейчас говорим, собственно, Никита Романов, Анастасия Романова, его сестра, супруга первая Ивана Васильевича Грозного государя, сын Никиты, Федор Никитич со своими братьями и его внук Михаил Романов, все они потомки Андрея Кобылы. И фамилия Романов, как вы знаете, она появилась достаточно поздно. Они прозывались по-разному. Кобылины, Кошкины, Захарины, Юрьевы, потом уж только Романовы. А потом еще и Галштейн-Готорп, когда стали практически немцами по крови. Эти потомки Андрея Кобылы, наряду с Шереметьевыми, Колычевыми и целым рядом других родов, вот и будут составлять сегодня предмет нашей с вами беседы. Мы сразу окунемся достаточно в глубокие такие старинные времена русской истории, середины XIV века. Это, собственно, то время, когда Андрей Кобыла, первый исторически достоверный предок Романовых, жил. И о нем известно во времена правления великого князя Московского Симеона Гордого, который правил с 1340 по 1353 годы. Дело в том, что Андрей Кобыла в 1346 году был сватом великого князя. Он ездил в Тверь за его, то есть Симеона Гордого, третьей женой. Вот здесь надо сделать такое ассоциативное отступление и вспомнить о том, что когда Василий III в начале XVI века, в 1525 году, с Соломонией Юрьевной Сабуровой разводился после 20 лет жизни в браке, после которых не было потомков, то и тогда, а скорее большей частью теперь, говорят о том, что вот это первый исторический пример, якобы, когда великий государь московский, великий князь, развелся со своей супругой. И каждый раз у меня возникает вопрос, даже не вопрос, а недоумение по поводу этого утверждения. Потому что как раз Симеон Гордый был женат три раза. Причина та же, что и впоследствии у Василия III, этих женитьб последовательных, умирали наследники, то есть дети рождались, но они умирали, и наследников не оставалось. Это была проблема не только семейная, как вы понимаете, любая проблема Калитовича и Рюриковича, это еще и проблема династическая, проблема государства. Ну вот первый раз он был женат на Августе Анастасии из Гедеминовичей, затем на Евпраксии Федоровне, дочери Дорогобужско-Вяземского князя. И вот здесь интересный момент, что Евпраксия Федоровна, собственно, этот брак должен был состояться в 1345 году, он состоялся, но в том же 1345 году Симеон Гордый, ни больше, ни меньше, как отослал свою супругу обратно, ее отцу, собственно, князю Дорогобужско-Вяземскому. Здесь нету точных исторических указаний на то, какова была причина этого. Но все сходятся на том, что каким-то образом речь шла либо о деторождении или невозможности оного, либо о том, что тогда называлось травами и коренями. Многих впоследствии, да и до этого, будущих и состоявшихся великих княгинь, цариц травили. В том числе не только с целью жить со света, но и с целью, чтобы она не дала потомства. А если княгиня не дает потомства, то, соответственно, все ее родственники уходят в опалу вместе с нею. Ну, не как правило, но были такие примеры. Вот в 1345 году Симеон Гордый отказался от своей супруги, ни более ни менее, и отослал ее обратно отцу. И в третий раз женился на Марии Александровне, дочери Александра Михайловича Тверского, князя. Причем очень интересно, что вот точно так же, как потом, в начале 16 столетия, митрополит протестовал против второго брака Василия III, и не только митрополит, точно так же и митрополит Феогност, современник Симеона Гордого, в 1345 году категорически отказывался венчать третий раз государя. Но, тем не менее, он это сделал. Вы помните, что при Василии III эта проблема была решена тем, что был заменен митрополит Московский и всей Руси. А здесь вот святитель Феогност, опять-таки мы не знаем подробностей, поэтому не будем гадать, но мы знаем, что сначала он отказывался осветить этот брак, а потом он его все-таки осветил. И давайте остережемся кого-либо осуждать в этой ситуации. Мы можем только рассуждать и еще подтвердить такой факт, что отсутствие наследника престола по мужской линии, выжившего как бы, в взрослом возрасте, это стопроцентный такой ключик для всех, кто покушается на, скажем так, крепкостояние царства Московского, тогда еще Великого княжества Московского. Потому что за этим следили, сами государи следили за своими братьями и родственниками, как у них с потомством вопрос складывается. Потому что если есть наследник, есть возможность претендовать на престол или он его лишится. Вот. Еще отмечу такой момент, что уже Михаил Александрович Тверской, князь, он женил своего сына Федора на дочери Федора Кошки. Федор Кошка – это, собственно говоря, сын Андрея Кобылы, основателя этой династии разветвленной. То есть получается, что Кобылины, Кошкины породнились с князьями Тверскими. Примерно в те же самые времена, которые с ними в очередной раз породнились и Рюриковичи, Калитовичи. То есть очень все тесно было переплетено. Вот это что касается правления Симеона Гордого. И ну, какое отношение этот сюжет имеет к сегодняшней передаче, вернее, к теме нашей сегодняшней передачи, когда мы говорим о казнях, о палах, когда мы говорим о перелетах, то есть изменах. Надо понимать, что вот эти матримониальные вопросы, семейные вопросы брака, они всегда были не только очень тонкой материей, но и такой материей, за счет которой некоторые рода и представители родов, конкретные люди, они делали себе вот государственную карьеру. Поэтому эта характеристика, то, что Андрей Кобыла был непосредственно связан с разводом Симеона Гордого, был его сватом, в том браке, который отказывался благословлять святитель Феогност, это уже характеристика определенная самого Андрея Кобыла. Пойдем дальше. Посмотрим на правление Василия Дмитриевича 1389-1425 годы. В это правление, в 1408 году, темник Золотой Орды, Эдигей, пришел с карательным набегом на Русь и написал свое известное историкам письмо, адресованное московскому государю, собственно, Василию Дмитриевичу. Пафос этого письма, в том числе, был таковым. Значит, Эдигей, Золотая Орда, характеризует Федора Кошку, сына Андрея Кобылы, ну, так упрощенно скажем, как хорошего, а вот его сына Ивана как плохого. Почему? Они противопоставляются друг другу, отец и сын, Эдигеем, как умелый дипломат, с одной стороны, то есть Федор Кошка, и человек, который вот с молодыми боярами, неопытными, подбивает царя московского, государя, на политику, вызывающую в Орде гнев и грозящую Руси, собственно, тем, чем 1408 год, что он и принес, карательным набегом. Эдигей характеризует Ивана Федоровича Кошкина как любимца царя, из воли которого он не выходит. То есть царь во всем его слушает, но так как по молодости и неопытности дает плохие советы, якобы, Иван Федорович Кошка, то это говорит о том, что вот он, Федор Кошка, вернее, Иван Федорович Кошка, он и виноват в приходе, карательном набеге темника Золотой Орды Эдигея. А теперь, если мы ценности Золотой Орды все-таки попытаемся осмыслить со стороны нашего русского православного государства, то мы, наверное, скорее предположим иное. Мы предположим, что такой замечательный в глазах Эдигея Федор Кошка, ну, мягко говоря, по всей видимости, имел отношение к проордынским взглядам, раз его так хвалил Эдигей. И наоборот, его сын Иван Федорович Кошка, он их взглядов отвлекся, а посему получил по полной программе, что называется. Здесь опять вот нужно быть аккуратными в выводах, потому что мы помним, как это знаменитое противопоставление Даниила Галицкого и Александра Невского, их отношение к Западу, их отношение к Орде, и как сейчас баснословно обвиняют святого Александра Невского в том, что вот он как вел себя по отношению к татарам, да, а надо было к татарам и к Западу, надо было якобы глазами современной либеральной историографии вести себя иначе. Мы не будем вдаваться вот в эти ошибки современного такого взгляда на тогдашние дела. То есть это я говорю к тому, что в принципе проордынские взгляды Федора Кошки, коль скоро они имели место быть, они могли быть и полезными для русского государства, если это была хорошая политическая двойная игра. Да? Вот. Как при стоянии на реке Угре один святитель сказал государю московскому, что лучше тебе солгать и получить жизнь вечную, чем быть данником вот этих самых язычников, впоследствии мусульман, имеется в виду Орда. Это Васян Рыло говорит о том московскому государю, что отказаться от вот этой вот присяги, условно говоря, татарам, монголо-татарам, это не грех для православного человека. И в конечном итоге солгать им тоже не грех. Поэтому и Федора Кошку, наверное, не надо вот однозначно здесь марать каким-то темным цветом, коль скоро мы догадаемся о его проордынских настроениях. Но, тем не менее, вот это противопоставление Эдигеям, отца и сына, опять-таки заставляет нас о многом задуматься. О характеристике Кобылиных, Кошкиных и их потомков. Радио Радонеж работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов, Лукьянчиков. И сегодня мы говорим о казнях, опалах и перелетах потомков Андрея Кобылы. О так называемой 250-летней галлюцинации русских государей. Давайте обратимся к правлению Василия Васильевича Темного. Вы можете нам звонить по телефону 8-495-959-59-39. Следующий государь Василий Васильевич Темный. Прежде чем сказать, что в его правлении произошло в 1433 году, нужно небольшую предысторию рассказать. На свадьбе великого князя Дмитрия Ивановича Донского и княгини Евдокии Тысяцкий Вильяминов, как потом говорили, якобы подменил подарок ее отца, то есть княгини Евдокии, молодому мужу, то есть Дмитрию Донскому. Это подарок был пояс, украшенный золотом и драгоценными камнями. Но известно об этом факте или домысле стало только на свадьбе Василия II на княгине Марии Ярославне. Когда мать Василия II, Софья Витовтовна, узнала об этом, она, ничтоже сумнявшись, сорвала пояс с Василия Юрьевича Шемяки, к которому он попал совершенно законным уже путем в качестве приданного. И это послужило очередным поводом к многолетней войне 1425-53 годов. Вы знаете, что тогда, в 15 веке, за московский Великий Престол боролись Василий Темный и звенигородские князья Юрий с сыновьями Василием и Дмитрием. Это произошло, вот это срывание пояса в 1433 году на свадьбе. Понятно, что этим была испорчена не только свадьба, не только праздник, но и отношения, только чуть-чуть налаживавшиеся в тот момент после войн между вот звенигородскими князьями и московскими князьями. Так вот, прежде чем принять телефонный звонок, который нас уже ожидает, я скажу такую вещь. Есть данные, что инициатором этого конфликта, это данные летописные, человеком, который признал якобы пояс, вот этот якобы украденный, был Захарий Иванович Кошкин, внук Федора Кошки, соответственно, дед Никиты Романова и Анастасии Романовой, прадед Филарета и прапрадед Михаила Федоровича Романова. Захария Иванович Кошкин, увидев этот самый пояс на Василии Косом, признал в нем некую покражу, и Софья Витовтовна его сорвала, и продолжилась междоусобная война на Руси. Еще пару десятилетий. Очень интересный момент из русской истории, который дает нам еще одну характеристику кобылиных Кошкина. Сейчас давайте послушаем телефонный звонок.
Алло?
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Максим. Я не знаю вашего отчества.
Александрович.
Максим Александрович, с Рождеством Христовым, с наступающим крещением вас.
Спасибо, Господи, вас также.
Спасибо вам большое за ваши передачи, очень интересные. Но у меня не в попад будет вопрос, если можно, конечно. У вас была передача какое-то время назад о неправильном летоисчислении в нашей церкви.
Да.
Меня он очень сильно смутил. Не передача, конечно, а вот то, что теперь вот как вернуться к правильному исчислению и вообще... Как это вот вообще допустимо? Ну, вы меня понимаете.
Да, я прекрасно понимаю, да.
Формулировать эту свою мысль. Вот этот вопрос. Если можно, будет ли у вас продолжение этой передачи? И если можно, когда? И...
Я благодарю вас за вопрос и за ваш отклик. На самом деле, передача, которая вот недавно шла в повторе в начале января, это вторая часть как раз вот беседы на эту тему, о русском летоисчислении. Две эти передачи, они прошли в эфире, я сейчас даты не смогу назвать, но они уже год назад прошли в эфире. И потом вот одна перед этим, якобы 2014 годом, прошла, а другая уже после этого самого Ленинского Нового года. Вот. И тем радиослушателям, которые не слышали эту передачу, или тем, которые не знают вообще об этой теме, я двух слов скажу, что речь идет о том, что отличие традиционного русского летоисчисления от Рождества Христова и латинского летоисчисления, по которому мы сейчас живем, к сожалению, 8 лет. То есть вот то, что сейчас называется 2014 годом, это латинское летоисчисление, эра Дионисия. Непонятно от чего, потому что нет Рождества Христова, потому что противоречит Евангелию, противоречит книге пророка Даниила и много чему еще противоречит. Но вот я подробно говорила в этих двух передачах на эту тему. Бог даст, конечно, еще буду об этом говорить. Это действительно неподдельный интерес многих радиослушателей вызывает. Но я могу только заниматься в меру сил просвещением, то есть озвучивать эту тему. Вот. Надеюсь, Бог даст опубликовать, может быть, небольшую, но большим тиражом брошюру на эту тему, чтобы можно было, ну, если не дарить, то за копейки ее продавать, эту брошюру, вот, чтобы люди просто знали. И в печатном виде со ссылками на источники, что важно, да, то есть не только слышали на слух, а знали, где, в каких книгах конкретно об этом можно поподробнее узнать. То есть мое дело просвещение. А так, к сожалению, об этом мало кто знает, а те, кто знает, не все понимают, насколько это важно. Потому что действительно, если сейчас сказать 2014 год от Рождества Христова, это ересь. потому что Господь наш Иисус Христос родился 2022 года назад. В противном случае и Ветхий, и Новый Завет не содержат исторических фактов. Или, скажем так, противоречит истории. Все-таки что-то одно. Вот, я благодарю вас за этот вопрос и продолжим говорить вот о потомках Андрея Кобыла. Следующее правление — Иван III. Вот один из потомков Андрея Кобыла — это Шереметьев. Он, Шереметьевы потомки третьего сына Федора Кошки, Александра Беззубца. И вот Андрей Константинович Шеремет Беззубцев в 1480 году, во время уже упоминавшегося стояния на реке Угре, то есть набега хана Большой Орды Ахмата, он проявил себя соответствующим образом, что нам интересно для нашего дальнейшего повествования. Была такая целая боярская партия против царя Ивана III, направленная против его, скажем так, деятельности. Это привело к опале этой партии. Там был целый ряд лиц, высокопоставленных бояр. У них конфисковали вотчины. Затем, правда, опала была снята, вотчины возвращены, но послужильцы этих самых бояр, они остались за великим князем. Были испомещены в Новгороде за великим князем Иваном III. Так вот, собственно говоря, Андрей Константинович Шеремет Беззубцев входил в эту партию боярскую, которая направила все силы свои против Ивана III, великого государя, великого князя, объединителя русских земель. Затем двое из этой партии, которых он помиловал в 1499 году, уже как противники Софьи Палеолог, таки вновь попали в опалу. Это был князь Риполовский, он был казнен, и князь Иван Патрикеев вместе со своим сыном Василием. Они были пострижены. Последний, вы знаете, это знаменитый возмутитель спокойствия, нестяжатель Васиан Патрикеев. К чему я об этом говорю? К тому, что, собственно говоря, целая боярская партия, один из них, это потомок Кобылы, и в том же самом, то же самое время, которое шла борьба с жидовствующими, шла государственная внутренняя династическая борьба сторонников Софьи Палеолог и сторонников других членов царской семьи. Вот тогда отметился Андрей Константинович Шеремет Беззубцев. У нас есть еще один телефонный звонок.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Прошу извинения, но я хотел бы по летоисчислению еще один вопрос.
Хорошо, пожалуйста. Можно? Конечно.
Еще раз извиняюсь, потому что очень интересно. Я вот случайно как-то услышал ее, эту передачу, и меня это так заинтересовало. Вы там отметили такой момент, что латиняне, все-таки они нам подсунули еще одну свинью. Вы сказали, что они нам даже подменили дни недели. И я как-то вот занялся подсчетами. И стал вот по юлианскими сутками, есть такое в астрономии понятие, по отсчет по юлианским суткам. И вот если от действительного вот этой даты, которая упоминается, Рождество Христово, 5500 лет, именно рождение в среду было, и там индит 12-й, по-моему, круги солнца упоминается. В общем, от этой даты я стал отсчитывать вот так по порядку просто. Вы знаете, кажется, действительно есть подмена. И вот если вы в этой брошюре, когда вот ее будете выпускать, пожалуйста, объявите по радио, чтобы можно было достать. И, может быть, Может быть, в подсчетах я ошибся, но вы это сможете проверить.
Я благодарю вас. Я помню, да, действительно, что я говорил о том, что существует целый ряд вот указаний, летописных в том числе, что, скажем так, ну, условно, есть смещение дней недели в современном календаре по отношению к тем, которые были ранее. Вот. Эта тема очень сложная, и я окончательно, честно скажу, в ней не разобрался. Нужно все-таки здесь копать глубже, еще разбираться. Вот. Но, Бог даст, буду этим заниматься. Другое дело, что касается брошюры, то ее мало написать, ее еще надо издать. И я знаю по опыту, что такие, как кажется светским, а иногда и церковным издателям, узкие темы, они не найдут своего читателя и так далее, и так далее. Поэтому прошу помолиться, а если есть у кого-то возможность, и поспособствовать тому, чтобы эта брошюра была издана. То есть издатели разыскиваются. А вот возвращаясь к потомкам Андрея Кобыла, при том же Иване III, жил его потомок Василий Игнатьевич Образец Синего, или Синего, даже не знаю, как здесь ударение поставить, чтобы вы не думали, что я представляю себя всезнающим. Вот, собственно, этот образец Синего-Синего служил князю Андрею Васильевичу Угличскому. Андрей Васильевич Угличский был братом Ивана III, и отношения между братьями были очень сложными, были династические вопросы затронуты. В 1488 году произошла следующая ситуация, сложилась. Слуга государя Ивана III, Василий Григорьевич Мунт-Татищев, ну, как потом говорили, пошутил, знаете, такие бывают шутки, от которых инфаркты потом происходят, что где Иван III хочет поймать и князя Андрея. Поймать, значит, посадить в тюрьму как минимум, а казнить как максимум. Вот образец потомок Андрея Кобыла, он услышал эту шутку, или шутку в кавычках, Василия Григорьевича Мунта-Татищева, и донес об этом Андрею Васильевичу Угличскому. Он же был его служебником, вот он об этом рассказал. Но, видимо, вот не всегда нужно говорить все, что ты знаешь. И это оказалось неправдой. То есть в том 1488 году, несмотря на все сложности отношений между братьями, никакого поимания князя Андрея не произошло. За что Мунт Татищев был бит кнутом, а образца, Василия Игнатьевича образца Синего, хотели, собственно, государь хотел ему вырезать язык. Да, помните фильм «Раскол», как они там в первой серии, языки вырезают тем, которые негоже на государя глаголят. Вот. Только митрополит попечаловался, московский всей Руси, и тогда государь в опале своей остановился, и вырезать язык потомку Андрея Кобыла не стал. Но что интересно, сын вот этого образца, Борис, все-таки бежал в Литву, примерно в то же самое время, Великое княжество Литовское. А спустя 3 года, в 1493 году, таки произошло то, о чем шла речь в этом доносе. Великий князь Иван III посадил Великий князь Иван III посадил в тюрьму Андрея Васильевича Угличского. Но это произошло только спустя 3 года. И сложный вопрос, собирался ли он делать это в 88 году или нет, но ситуация заставила задумываться о многом. Обратимся к правлению следующего государя. При Василии III жил выдающийся совершенно полководец и воевод Иван Васильевич Лицкой. Лицкой на протяжении 10 лет побеждал практически во всех боях и сражениях, в которых принимал участие. Выдающийся воевода потомок Андрея Кобыла. Между прочим, внук Захария Ивановича Кошкина, сорвавшего пояс в 1433 году. Так вот, этот самый воевода, несмотря на свои выдающиеся качества, он подвергался опале от государя Василия III в 1530, потом в 1533 годах. А когда Василий III умер, вместе со своим сыном Иван Васильевич Лицкой стал тем, что вы называли перелетом, то есть бежал в Литву. Там был встречен на ура, получил земли, и так уж он хотел на родину свою отправить войска литовские, не с мирным, как вы догадываетесь, визитом, что в следующем 1534 году Иван Васильевич Лицкой, славный московский воевода, пришел с войсками Великого княжества Литовского воевать Великое княжество Московское. Такой преданный сын земли русской, в кавычках, да, предтеча Курбского. Он участвовал в заговоре Михаила Глинского. Об этом заговоре отдельно можно говорить. Глинский тоже интересный и неоднозначный род. И вот в этом заговоре Михаила Глинского он поучаствовал. И для того, чтобы избежать опалы, то и казни, Лицкой и убежал на Литву. Но мало того, что он там схоронился, он еще и решил отомстить за свои страхи. Интересная фигура. Обратимся к следующему правлению Ивана Васильевича Грозного, при котором аж 4 опыта у потомков Андрея Кобыла были по части перелетов, казни и опал. В 1537 году потомки Андрея Кобыла из известного рода Колычевых служили младшему сыну Ивана III, князю Андрею Ивановичу Старицкому. Про Старицких вы все прекрасно знаете. Старицкие были постоянным предметом озабоченности Ивана Васильевича Грозного на предмет претензий на престол. Дело в том, что Андрей Иванович Старицкий, это один из примеров, в 1537 году попытался, как тогда говорили, засесть в Великий Новгород. Но Иван Грозный, это было дитё ещё, да? Малолетство. Воспользовавшись его малолетством, Андрей Иванович Старицкий двинулся к Новгороду Великому и предложил тамошнему народу, тамошней аристократии, служить ему вместо службы законному государю. Так вот, среди новгородских помещиков, откликнувшихся на призыв ему служить, массовое это понятие растяжимое, но тем не менее целый ряд людей, это были представители рода Колычевых, которых за это повесили. Самого князя арестовали, вскоре он умер. Это первый пример исправления Ивана Грозного. Радио Радонеж работает в прямом эфире. Микрофон Максим Емельянов-Лукьянчиков. Вы можете нам звонить по телефону 959-59-39, 8-495-959-59-39. Сегодня говорим о казнях, опалах и перелетах потомков Андрея Кобылы. Второй пример при Иване Грозном. Потомок Кобылы Иван Васильевич Большой Шереметьев в 1541 году участвовал в попытке дворцового переворота, который организовали князья Шуйские, тоже Рюриковичи, но не Калитовичи. Это тоже, как вы понимаете, малолетство Грозного, которое он потом вспоминал всю свою жизнь, писал Андрею Курбскому об этом, писал, редактируя лицевой летописный свод об этом. И во многих других источниках, из многих других источников мы знаем о том, как вот эти самые бояре потешались над московской властью, клали ноги на постелю малолетнего государя и всячески пытались по своей боярской власти подчинить Рюриковичей, подчинить Калитовичей, подчинить Ивана Васильевича Грозного. Ну и принято выводить как раз вот грозность Грозного, хотя, собственно, Иван III тоже Грозно прозывался, и выводить от этого его детства, когда настрадался, насмотрелся, и чуть не язык прикусив в уголке сидя, смотрел на этих бояр, которые престола, стола московского досягать пытались. Да? Так вот, попытка дворцового переворота Шуйского, это один из примеров, 1541 год. И, как ни странно, Иван Васильевич Большой Шереметьев из этой попытки вышел до поры до времени благополучно. А вот в 1563 году он таки был обвинен в том, что пытается ссорить царя, то есть того же Ивана Грозного, с крымским ханом. И попал в опалу вместе со своим братом. Кстати, это вот постоянная тенденция. Московские государи не так часто казнили, как на Западе, своих приближенных. Они часто под опалы подразумевали конфискацию вотчин, пострижение в монахи, а просто снятие со службы, перевод в какую-то более-менее почетную службу и так далее, и так далее. И целый ряд примеров того, как после таких опал бескровных люди не винились, не исправлялись. И по второму, и по третьему разу, это не только потомки Андрея Кобылы, шли вот по этому пути, по пути измены. В 41-м году был прощен Шереметьев, в 63-м пытался ссорить царя с крымским ханом. Попал в опалу. В следующем, 64-м году, с него взяли поручную запись о неотъезде. Что это такое? Брали запись о том, что такие-то люди берут на поруки, поручаются за данного лица о том, что он не уедет никуда, ни в Литву, ни к императору там какому-нибудь, ни к туркам, никуда не уедет, не покинет. Представляете? То есть вот в современных глазах это вообще, по-моему, унижение, да? То есть твой, как они считали ведь, в принципе, государь, твой холоп, он тебе уже плюнул в лицо, потому что он тебе изменил. А государь его прощает. И он с него только вот подписку берет. А еще целый ряд лиц за него отвечает, что он эту подписку не разрушит, не солжет и никуда не убежит. Это к вопросу о грозности Грозного. Ведь, да, преувеличенные же казни, количество казней и так далее. Вот это один из примеров. Что там казалось ему? Голову отрубить, да? Приказать-то не проблема. А вот проблема в том смысле, что православный государь, который, тем не менее, и миловал, но, к сожалению, это не исправляло очень многих людей. После того, как была взята запись о неотъезде Ивана Васильевича Большого Шереметьева, он все-таки постригся в монахи, и, по всей видимости, ему намекнули постричься в монахи, потому что, видимо, доверия таки и не было к нему. Потому что монашествующее лицо не может уже заниматься государственной деятельностью, хотя более поздние примеры показали, что некоторые лица переступили и через иноческий постриг. При том же Грозном в 1566-68 годах митрополитом был святитель Филипп Колычев, тоже потомок Андрея Кобылы, тоже родственник Романовых. Но после того, как святитель Филипп попал в опалу, все Колычевы вместе с ним ушли в эту опалу. И последний пример исправления Ивана Грозного у царицы Анастасии Романовой, соответственно, супруги Ивана Васильевича, был троюродный брат Иван Петрович Хирон Яковль. Яковль или Яковлев. Так вот, в 1566 году Грозный простил ему некую вину, неизвестную нам. Просто вот известен этот факт. Простил ему. И взял поручную запись о неотъезде. Вот вам сейчас процитирую, как это звучало. «Не уходить ему, Ивану Петровичу Хирону Яковлю, от царя ни в Литву, ни к папе, ни к императору, ни к султану, ни к князю Владимиру Андреевичу Старицкому, и не иметь с последним никаких тайных сношений». Конец цитаты. То есть, вот понимаете, папа – это католик, император – тоже, султан – это мусульманин. То есть, до чего дошло уже развращение определенных кругов российской аристократии, что они готовы были отъехать куда угодно, только вот свою какую-то гордыню, властолюбие, сластолюбие потешить. Поэтому с них брались подобные поручные записи о неотъезде. Но через 6 лет после этого он все-таки был казнен, Иван Петрович Хирон Яковлев. И, по всей видимости, по подозрению в измене в связи с набегом крымского хана в 1571 году. Примерно тогда же был казнен его близкий родич Семен Васильевич Яковль вместе с сыном. Прежде чем перейти к правлению Федора Ивановича, давайте послушаем телефонный звонок.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, меня зовут Елена. Спасибо вам большое за тему. Ужасно интересно. То есть, ну, не то, что ужасно, великолепная просто тема сама по себе. У меня такой вопрос. Я не историк, может быть, неправильно сформулирую вопрос свой, но такого рода. Значит, почетно всегда считалось, когда там правитель или высокопоставленное лицо перед самой кончиной постригалось в монахи. Или же вот это была ссылка, например, определенного рода, да? А вот возвращение, что называется, в мирскую жизнь, то есть на политическую арену, было ли среди вот родственников Кобылы? Ну, их много было, я знаю, просто разные были ветви.
Да, благодарю вас за вопрос. Если говорить о государях, то это была благочестивая традиция, хотя бы перед смертью постричься, а иногда и в схиму постричься. Причем имя брали на ту же букву, на которой было одно из имен. Вы знаете, что многоименность была на Руси. На одно из имен брали еще и имя в постриге. Вот, Годунов, Борис Годунов, это Богдан в постриге, да. Там, ну, и много таких примеров. Вот, что касается аристократии, то есть не сами государи, а аристократии, то здесь, помимо понятной и не вызывающей сомнений, благочестивой традиции, причем массовые, когда постригались в монастыри, были и действительно рекомендательные такие вещи от государей, что некоторым людям рекомендовали очень жестко постричься, чтобы, собственно, не докучать, мягко говоря. Вот. А в конечном итоге некоторые люди приступали через это, насколько можно судить. Опять-таки не судить, а рассуждать. Ну вот я обещал сегодня не говорить о патриархе Филарете, великая фигура, и во время патриаршества сделал много замечательного, но во время допатриаршеского своего периода, будучи не только обвинен и Борисом Годуновым в измене, но мы еще знаем о том, что приставы докладывали, собственно, государю, что уже постриженный в монахи, но еще не будущий, естественно, патриархом, просто монах Филарет Романов, он жил совсем не мирским образом и активно интересовался политикой, миром и так далее, и так далее. У нас есть еще один телефонный звонок.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим Александрович. Евгений из Москвы.
Да, очень приятно. Я постоянно радиослушатель.
Извините, задать вопрос по теме, но, может быть, немножко не в настроении, так, не в духе, в котором вы говорите о кобыльных кошках.
Давайте попробуем.
Да. Вы упомянули, конечно, митрополита Филиппа и его протест грозному царю был связан с несправедливостями опричненных, если я так точно выражаюсь. Точно я выражаюсь, наверное, примерно так. И ведь там было много правды, потому что жертвы были не только вот казненные или бояре, или князья высокие, но которые были в чем-то виновны, а кто-то, может быть, нет. Но были же еще, кроме этого, вот из летописи, я читал когда-то отрывок, простые крестьяне, жертвы опричников. 84, что ли, процента по Московской области было уничтожено крестьян. Ну, как это там подсчитали, я не знаю, тоже я не историк, но много, что она опустела. И многие уходили в леса и тому подобное, бросали свои земли совершенно крестьяне. То есть очень пострадал народ от опричников. И было ли это же не было, наверное, даже учтено в этих жертвах.
Да, я понял вот то, о чем вы говорите. Если можно, сформулируйте вопрос, чтобы я успел потом вам ответить и еще дальше продолжить.
Да, извините, Максим Александрович, спасибо.
Хорошо. Ну, я понял смысл. В конечном итоге можно так сказать, что вот Колычевы были в опале, в том числе святитель Филипп Колычев, митрополит Московский и всей Руси, были в опале. Да, но в данном случае кого это характеризует плохо, Колычевых или Грозного? А я вам скажу так, что не все понятно с правлением Ивана Васильевича Грозного в период опричнин, но я бы больше сделал акцент на то, что, коль скоро мы говорим о смерти святителя Филиппа, которого мы молитвенно почитаем, или Корнилия Псково-Печерского, которого мы также молитвенно почитаем, мы должны помнить не только о том, какой смертью они умерли, хотя и там есть вопросы, но и о том, принадлежностью каких родов и каких партий они были. Совершенно четко Псково-Печерское летописание было направлено, Псковское летописание было направлено зачастую антимосковским. Не промосковский, не нейтрально, а антимосковский. Точно так же Колычевы, род Колычевых, плоть от плоти которых был святитель Филипп, безусловно, мы не можем, человек, это было бы ересью, да, я забыл, как называлась эта ересь известная, когда человеку приписывают, что он может стать только духом, да, вот вполне духом, и отказаться от своей крови, от своих корней, от всего, не может. Ты все равно плоть от плоти, и какое-то влияние, вольное или невольное, было, поэтому они все вместе пострадали. То есть я к тому, чтобы не перегибать палку ни туда, ни сюда, но понимать, что бывают ситуации, когда все рябые. Бывают ситуации, когда ни Василий III, ни Соломония Соборова не плохие. То есть, вот я вам привожу пример, да, их же противопоставляют, что вот он там супругу-то свою бросил, в монастырь заточил, это неправда. Это она сама захотела постричься в монахини, чтобы освободить, дать возможность иметь потомков Василию III. То есть, они оба не могут быть здесь со знаком минус рассмотрены. Она, преподобная София Суздальская, он с нимбом пишется. Хотя и не канонизирован официально. Понимаете? То есть надо понимать, что в том же противопоставлении и осифлян, и нестяжателей есть и святые с обеих сторон, и люди, мягко говоря, низких характеристик. Наверняка могут быть найдены нами с вами. То есть вот опять гармоничный соборный взгляд. Вот я об этом. А после Грозного обратимся к Федору Иоанновичу. Когда Шуйские выступили за развод государя с Ириной Федоровной Годуновой. Вместе с ними выступил потомок Андрея Кобылы Иван Федорович Крюк-Колычев. Опять-таки, вот смотрите, родственник, да, святителя Филиппа. Крюк-Колычев посажен в тюрьму, это 1587 год. То есть буквально через 2 года после венчания Федора Иоанновича на царство состоялось вот это дело Шуйских. Шуйские были среди тех бояр, которых не устраивала опора царя на Сабуровых и Годуновых. И, памятуя о том, что в браке царя Ирины Годуновой долго нет детей, некому будет продолжить род, они начали кампанию против Ирины. Их поддержали, смотрите, митрополит Дионисий и представители московского посада, то есть города. из последнего факта видно, что среди московских горожан были как сторонники Годуновых, так и сторонники Шуйских. Они составили рукописание с требованием к царю развестись с неплодной женой Ириной Годуновой. Но реальность оказалась иной. Тот местночтимый наш русский православный московский святой Федор Иоаннович, сын Ивана Грозного, которого почему-то вслед за иностранцами русские люди смеют называть малоумным и малодушным, вот он повел себя совершенно иначе, не так, как в этой характеристике о нем говорится. Федор и Ирина вместе росли, уже долгое время жили в браке, царя и Годуновых связывали тесные связи, были же чувства какие-то, наконец, да? И царь Федор Иванович, известный своей, если смотреть источники, а не вот бредни, басни какие-то исторические, рассудительностью и самостоятельностью суждений, вспомним, что Федор Иванович переписывался с отцом Иваном Грозным уже в 5 лет, он принимает единственное правильное решение. Челобитчики, те, которые пытались заставить государя развестись с Ириной Годуновой, были с позором выгнаны. Все князья, практически шуйские, высланы из Москвы. Митрополит Дионисий снят с кафедры. 7 купцов публично казнены, остальные сосланы. Этому, безусловно, способствовала информация о том, что шуйские, как и Романовы, имели родственников в Литве. По-тихому налаживали связи с онами и даже с империей. Среди сосланных был будущий царь Василий Иванович Шуйский и также Крюк Колычев. А у нас есть еще один телефонный звонок.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Александр, Москва. Я хотел спросить вас, как вы относитесь к такому историку, как Любавский? Дело в том, что он, ссылаясь на псковскую летопись, говорит, что Иван Грозный убил все-таки своего сына. Так что же там было?
Да, извините. Благодарю вас за вопрос. По-моему, Георгий Юрьевич Любарский, если меня память не подводит, человек с биологическим образованием. Я считаю, что вот если я его не путаю ни с кем другим, того человека, о котором вы говорите, это человек выдающегося ума. Его произведения, с которыми я в свое время знакомился, хотя довольно давно, они об этом говорят. То есть таких столь высоко мыслящих людей в современной России очень мало. Это факт. Но это не значит, что у него нет ошибок в его исторических суждениях. Они есть, и, безусловно, вот, ну, нет никакого повода, кроме, опять-таки, побасенок, считать, что Иван Грозный убил своего сына. Подробно об этом распространяться не буду, но здесь, конечно, вижу только заблуждение историческое. Теперь обратимся к правлению государя Бориса Федоровича Годунова, собственно, в правлении которого 5 братьев Романовых вместе с семьями попали в опалу. А глава этого дома, Федор Никитич Романов, будущий патриарх Филарет, был пострижен. Пострижен, собственно, с целью, будучи лицом духовным, перекрыть ему вот этот вот государственнический порыв, интерес к политике. Ну, как оказалось, перекрыть это оказалось невозможным. Об этом можно говорить отдельно. Процитирую только, что приставы доносили в ссылке. Филарет жил не по монашескому чину. Временами начинал смеяться неведомо чему, грозить, что они его еще увидят, каким он вперед будет. В монашестве ему было скучно, он не мог удержаться от того, чтобы не поговорить с приставами про мирское житье, про птицы ловчие и про собаки, как он в мире жил. А смеяться он активно начал, когда Лжедмитрий появился. Это отдельная тема, о ней я уже говорил. Всем, кому интересно, radonezh.ru. Вот я надеюсь, что... И, в принципе, через Google, через Яндекс можно найти мою передачу о патриархе Филарете. Она вот в рамках этой передачи выходила примерно год назад. Там подробно об этом я обо всем говорил. Прежде чем перейти к выводам, еще один телефонный звонок.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
И еще хотел бы вернуться к фигуре Шуйского. Вот прошла недавно информация, по-моему, даже на этой станции, кто-то из историков сказал, что Иван Грозный не был последним Рюриковичем, а Шуйские также являлись Рюриковичи.
Они были просто Калитовичи были, действительно. А вот последний из Калитовичей, это был Федор Иоаннович, а не Иван Грозный. А все-таки, если говорить о Рюриковичах в целом, то Василий Шуйский, он тоже был Рюриковичем, просто не из Калитовичей, а вот в более широком смысле. Это верно, именно Василий Шуйский. Ну и вот, уважаемый радиослушатель, я не знаю, то ли сорвался звонок, то ли там какой-то звук был странный. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос, хотя немножко получилось, что оборвал вас, да, случайно. Но вы предуведомили то, что я хочу сказать теперь. Вот мы сейчас говорили о правлениях предшествующих династии Романовых. Короткой, но династии. То есть о Рюриковичах. В смысле Калитвича, опять-таки, да? Но и после Бориса Годунова, который опалил, вот, собственно, Романовых, в заговоре против себя, их подозревая, значит, после, против государства, против помазанника Божия. И после этого мы знаем примеры, когда потомки Андрея Кобылы проявили себя очень ярко, к сожалению, вот с той стороны, о которой мы сегодня о них говорим. Собственно, царь Василий Шуйский в 1609 году обвинил своего бывшего союзника Ивана Крюка Колычева в заговоре против государя, то есть против него самого Василия Шуйского. Как вы помните, Шуйский и Колычева, они вместе во многих, скажем так, баталиях государственных участвовали. Но вот в 1609 году Василий Шуйский нашел, что Иван Крюк Колычев как раз пытался организовать заговор против него самого. И он не стал повторять, видимо, ошибки предыдущих государей, когда речь шла о том, что брали подписки, сажали в тюрьмы, опалы клали там в виде конфискации имущества, смещали с должностей и так далее. Но люди-то оставались и продолжали творить, к сожалению, не очень хорошие вещи. И просто казнил Ивана Крюка Колычева на Красной площади. Вы знаете, я человек не кровожадный, но когда некоторые наши современники говорят о том, что, в первую очередь, конечно, безусловно, история не терпит сослагательного наклонения, но многие сейчас говорят о том, что если бы некоторые люди по милости православных государей, которые спасали свои души, ну, и отвечали за души всех нас, подданных своих, миловали, а не казнили, то зачастую это в конечном итоге все-таки приводило к тому, что вот эти помилованные люди в лице своих потомков или своих сами лично продолжали изменять государю. Вот Василий Шуйский, один из примеров, хоть и Рюрикович, но не Калитвич, государь, бывший боярин, активно рвавшийся к власти, как и Романовы, как и Мстиславские, как и Голицыны, став государем, и, видимо, с опытом боярским, решил не повторять царских, как, возможно, ему казалось, ошибок. Он не в опалу послал Крюка Колычева, а просто его казнил, чтобы неповадно было. Предыстория Кобылиных, Кошкиных, Захариных, Юрьевых и Романовых, так же, как и Шереметьевых, Колычевых, как вы видите, мягко говоря, неоднозначна. И нет никаких поводов сомневаться в том, что их бурная деятельность не раз и по заслугам получала от московских государей. Возвращаясь к началу, вот к этой самой опале 1600 года Годунова, Борисом Годуновым Романовых, скажем, все-таки что-то одно, уважаемые радиослушатели, либо массовая галлюцинация 9 русских государей, которые последовательно в опалу, в казни посылали представителей некоторых потомков рода Андрея Кобылы, либо Борис Годунов плохой, который вот этих Романовых ни за что, собственно, в опалу и сослал. Мне кажется, все-таки что-то одно. Была ли это массовая галлюцинация 9 русских государей? Я думаю, нет. Давайте не будем говорить так предвзято в отношении как потомков Андрея Кобылы, так и потомков Захария Чета, в том числе государя Бориса Годунова. С вами у микрофона был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Я благодарю всех за внимание. Спаси вас Господь. Всего самого доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.